Книга вторая. Глава первая. Эркюль Пуаро аккуратно сложил последнюю из газет, за которыми он посылал Джорджа. Информация, содержащаяся в них, оказалась весьма скудной. Согласно медицинскому заключению, убитому проломили череп несколькими сильными ударами. Дознание перенесли на 2 недели. Каждого, кто мог что-то сообщить о человеке по имени Енах Арден, по-видимому, недавно прибывшему из Кейптауна, просили связаться с главным констеблем Оутшира. Пуаро собрал газеты в аккуратную стопку и задумался. Он был заинтригован. Возможно, Пуаро не обратил бы особого внимания на маленькую заметку, если бы недавний визит миссис Лайонел Клоуд, который, в свою очередь, напомнил ему о пребывании в клубе во время воздушного налета. Он четко помнил голос майора Портера, говорившего: «Возможно, где-нибудь за 1000 миль появится мистер Енах Арден и начнет жизнь заново». Теперь ему очень хотелось побольше узнать о человеке по имени Енах Арден, который погиб насильственной смертью в Уормсли Вейл. Пуаро вспомнил, что был немного знаком с суперинтендантом Спенсом из Оутширской полиции, а также, что молодой Меллон жил неподалеку от Уормсли-Хит и знал Джереми Клоуда. Покуда он размышлял, стоит ли звонить молодому Меллону, вошел Джордж и доложил, что его хотел бы видеть мистер Роули Клоуд. «Ага», – с удовлетворением произнес Эркюль Пуаро, – «проводите его сюда». В комнату вошел красивый, но явно встревоженный молодой человек, который, казалось, не знал, с чего начать. «Ну, мистер Клоуд», – ободряюще заговорил Пуаро, – «чем могу служить?» Роули с сомнением разглядывал Пуаро. Пышные усы, элегантный костюм, белые гетры и остроносые лакированные туфли внушали замкнутому и сдержанному молодому человеку инстинктивное недоверие. Пуаро отлично это понимал, и это его забавляло. «Боюсь, мне придется объяснить, кто я и вообще что к чему», – неуклюже начал Роули. «Мое имя вам не знакомо. Напротив», – прервал Пуаро, – «оно мне хорошо знакомо. Понимаете, на прошлой неделе ко мне приходила ваша тетя». «Моя тетя?» – у Роули отвисла челюсть. Он изумленно уставился на детектива. Это настолько явно было для него новостью, что Пуаро отказался от первоначального предположения, будто оба визита связаны между собой. На момент ему показалось удивительным совпадением, что 2 члена семьи Клоуд решили посоветоваться с ним в течение столь краткого промежутка времени. Но он сразу же понял, что это не совпадение, а следствие одной определенной причины. «Насколько я понимаю, миссис Лайонел Клоуд – ваша тетушка», – уточнил Пуаро. Казалось, этот вопрос еще сильнее удивил Роули. «Тетя Кэти?» – недоверчиво переспросил он. «Может быть, вы имеете в виду миссис Джереми Клоуд?» Пуаро молча покачал головой. «Но зачем тете Кэти?» «Она объяснила, что пришла ко мне по велению духов», – сдержанно произнес детектив. «О, Господи!» Ответ как будто успокоил и даже позабавил Роули. «Она абсолютно безвредна», – добавил он, словно успокаивая собеседника. «Интересно», – пробормотал Пуаро. «Что вы имеете в виду?» «Может ли кто-нибудь быть абсолютно безвредным?» Роули уставился на него. Пуаро вздохнул. «Вы пришли спросить меня о чем-то, не так ли?» – подсказал он. Лицо Роули вновь стало озабоченным. «Боюсь, это длинная история». Пуаро также этого опасался, догадываясь, что Роули Клоуд не из тех, кто быстро переходит к делу. Он откинулся на спинку стула и полузакрыл глаза. «Понимаете, Гордон Клоуд был моим дядей», – неуверенно проговорил Роули. «Я все знаю о Гордоне Клоуде», – помог ему Пуаро. «Отлично, тогда мне незачем объяснять». За несколько недель до смерти дядя Гордон женился на молодой вдове по фамилии Андерхей. После его гибели она вместе с братом поселилась в Уормсли-Вейл. Мы все считали, что ее первый муж умер от лихорадки в Африке. Но теперь выходит, что это, возможно, не так. «Ага», – детектив выпрямился. «И что же привело вас к такому предположению?» Роули рассказал о прибытии в Уормсли-Вейл Енаха Ардена. «Может быть, вы читали в газетах?» «Да, читал», – вновь пришел ему на помощь Пуаро. Роули описал свое первое впечатление от Ардена, свой визит в Олень, записку, полученную от Беатрис Липпинкот, и, наконец, подслушанный ею разговор. «Конечно», – добавил он, – «нельзя быть уверенным, что она слышала именно это. Беатрис могла все преувеличить или даже неверно понять». «Она рассказала об этом полиции?» Роули кивнул. «Я посоветовал ей это сделать». «Простите, но я не вполне понимаю, почему вы пришли ко мне, мистер Клоуд? Вы хотите, чтобы я расследовал это убийство?» «Господи, конечно, нет», – ответил Роули. «Я ничего такого не хочу. Это полицейская работа. Я прошу вас выяснить, кто был этот парень». Пуаро прищурил глаза. «А кто он был, по-вашему, мистер Клоуд?» «Ну, ведь Енах Арден не настоящее имя, а цитата из Теннисона. Я нашел это стихотворение». Там говорится о парне, который вернулся и узнал, что его жена замужем за другим. «Значит, вы думаете, – спокойно произнес Пуаро, – что Енах Арден в действительности был самим Робертом Андерхеем?» «Ну, он мог им быть», – медленно протянул Роули. «Я имею в виду, судя по возрасту, внешности и так далее. Конечно, я несколько раз спрашивал Беатрис о подслушанном разговоре. Она, естественно, не помнит его слово в слово». Тот парень сказал, что Роберт Андерхей порядком опустился, что у него плохо со здоровьем и что он нуждается в деньгах. Возможно, он говорил о себе, не так ли? Потом Арден сказал, что Дэвиду Хантеру вряд ли придется по вкусу, если Андерхей появится в Уормсли Вейл. Звучит так, словно он уже был там под вымышленным именем. «Какие данные насчет идентификации представили на дознании?» Роули покачал головой. «Ничего определенного. Только служащие из Олени заявили, что этот человек зарегистрировался там под именем Енаха Ардена». «При нем были какие-нибудь документы или бумаги?» «Никаких». «Что?» Пуаро с удивлением выпрямился. «Никаких бумаг?» «Абсолютно. Несколько пар носков, рубашка, зубная щетка и тому подобное. Но бумаг никаких. Ни паспорта, ни писем, ни даже продуктовой карточки». «Ничего». «Очень любопытно», – заметил Пуаро. «Дэвид Хантер, брат Розалин Клоуд, приходил к нему на следующей неделе после его приезда», – продолжал Роули Клоуд. «Он сообщил полиции, что получил письмо от Енаха Ардена, в котором тот утверждал, что был другом Роберта Андерхея и сейчас оказался в тяжелом положении. По просьбе сестры Хантер пошел в Олень, повидался с этим парнем и дал ему 5 фунтов». «Можете не сомневаться, что он и дальше будет придерживаться этой истории. Конечно, полиция помалкивает о том, что слышала Беатрис». «Дэвид Хантер говорит, что раньше не был знаком с этим человеком». «Да, думаю, Хантер никогда не встречал Андерхея». «А как насчет Розалин Клоуд?» «Полиция попросила ее попробовать опознать труп, но она сказала, что не знает, кто это». «Бьен», – отреагировал Пуаро, – «вот и ответ на ваш вопрос». «Не думаю», – возразил Роули, – «если убитый Андерхей, значит, Розалин не являлась законной женой моего дяди и не имеет права ни на один пенни из его денег. По-вашему, она опознала бы его при таких обстоятельствах? Вы ей не доверяете?» «Я не доверяю им обоим». «Уверен, что найдется немало людей, которые смогут точно установить, Андерхей это или нет». «Их не так-то легко найти, поэтому я прошу вас отыскать кого-нибудь, кто знал Андерхея. Очевидно, в Англии у него не осталось родственников, да и вообще он был не слишком общительным парнем. Полагаю, должны существовать какие-нибудь друзья или старые слуги. Но война разрушила все связи и разбросала людей в разные стороны. Не знаю, как взяться за это дело, да и времени у меня нет. Я фермер, и мне не хватает рабочих рук». «Почему вы обратились именно ко мне?» – спросил Эркюль Пуаро. Роули выглядел смущенным. В глазах детектива блескнули искорки. «По указанию духов?» «Господи, конечно, нет!» – в ужасе воскликнул Роули. «Дело в том...» – он заколебался. «Ну, один мой знакомый говорил, что вы настоящий чародей. Не знаю, каковы ваши гонорары, наверняка высокие, а мы все практически разорены, но, думаю, мы сумеем... наскрести нужную сумму, если вы согласитесь за это взяться». «Пожалуй», – медленно произнес Пуаро, – «я сумею вам помочь». Никогда не подводившая детектива память вновь вернула его назад. Клубный зануда, шелест газет, монотонный голос. Он ведь слышал имя этого человека и должен его вспомнить. Если нет, придется спросить у Меллана. «Ага, Портер, майор Портер». Пуаро поднялся. «Вы не смогли бы зайти еще раз во второй половине дня, мистер Клоуд?» «Ну, не знаю, пожалуй, смогу, но неужели вы сможете так быстро что-нибудь добиться?» Роули смотрел на детектива с недоверием и благоговейным страхом. Пуаро не был бы самим собой, если бы удержался от искушения прессоваться. Памятуя о своем великом предшественнике, он торжественно произнес: «У меня свои методы, мистер Клоуд». Пуаро вновь нашел нужные слова. На лице Роули отразилось почтение. «Да, конечно, не знаю, как вам удается». Пуаро не стал его просвещать. Когда Роули ушел, он сел, написал краткую записку и поручил Джорджу доставить ее в клуб «Коронейшн», подождать ответа. Ответ был в высшей степени удовлетворительным. Майор Портер передавал свои комплименты месье Эркюлю Пуаро и охотно соглашался принять его и его друга в Кэмден-Хилл на Эджуэй-стрит, 79, сегодня в 5 часов вечера. В половине пятого вернулся Роули Клоуд. «Есть успехи, месье Пуаро?» «Да, мистер Клоуд, сейчас мы отправимся к старому другу капитана Роберта Андерхея». «Что?» Роули разинул рот и уставился на детектива с изумлением маленького ребенка, увидевшего, как фокусник вытаскивает из шляпы кролика. «Но ведь это невероятно! Не понимаю, как вам удалось? Ведь прошло всего несколько часов!» Пуаро снисходительно отмахнулся и постарался выглядеть скромным. Он не собирался демонстрировать простоту, с которой был проделан фокус. Изумление простака Роули льстило его тщеславию. Двое мужчин вместе вышли и поехали на такси в Кэмден-Хилл. Майор Портер занимал второй этаж довольно ветхого дома. Пуаро и Роули впустила и проводила наверх жизнерадостная краснощекая женщина. Стены квадратной комнаты были уставлены книжными полками и увешаны скверными гравюрами на охотничью тематику. На полу лежали два неплохих, но изрядно потертых ковра. Пуаро заметил, что центр пола был покрыт свежим лаком, в то время как по краям краска поблекла. Он понял, что до недавнего времени здесь были другие ковры, получше, которые, очевидно, продали. У камина стоял мужчина в хорошо сшитом, но поношенном костюме. Детектив догадался, что майор Портер оказался на мели. Налоги и повышение стоимости жилья тяжело ударили по отставным армейским офицерам. Но за некоторые вещи, подумал он, майор будет цепляться до последнего. Например, за свой клубный абонемент. «Боюсь, я не припоминаю, чтобы мы встречались, месье Пуаро», – отрывисто сказал майор Портер. «Говорите, пару лет назад в клубе. Конечно, ваше имя мне знакомо». «Это мистер Роули Клоуд», – представил Пуаро. Майор Портер кратко кивнул. «Здравствуйте. К сожалению, не могу предложить вам по стаканчику шерри. Мой виноторговец лишился своего запаса при бомбардировке. Есть немного джина. Мерзкое пойло. Может быть, предпочитаете пиво?» Гости согласились на пиво. Майор Портер извлек портсигар. «Закуривайте». Пуаро взял сигарету. Майор чиркнул спичкой и зажег ее. «Вы ведь не курите, верно?» – спросил Портер Роули. «Не возражаете, если я закурю трубку?» Он так и сделал, пуская клубы дыма. «А теперь объясните, в чем дело?» Майор переводил взгляд с одного на другого. «Возможно, вы читали в газетах о смерти одного человека, Вормсли Вейл», – начал Пуаро. Портер покачал головой. «Вряд ли. Его звали Арден, Енох Арден». Майор снова покачал головой. «Его нашли в гостинице «Олень» с проломленным черепом», – продолжал Пуаро. Портер нахмурился. «Дайте вспомнить. Кажется, что-то попадалось на глаза несколько дней назад. Да, у меня при себе фотография. Она из газеты и, боюсь, не очень четкая. Мы бы хотели знать, майор Портер, видели ли вы когда-нибудь этого человека раньше?» Пуаро протянул самый лучший снимок покойного, какой ему удалось найти. Майор Портер взял фотографию и посмотрел на нее. «Погодите-ка!» Он достал очки, надел их и стал внимательно разглядывать снимок, потом внезапно вздрогнул. «Ну, будь я проклят! Вы его знаете, майор?» «Конечно знаю. Это Андерхей, Роберт Андерхей. Вы в этом уверены?» В голосе Роули послышалось торжество. «Еще бы! Это Роберт Андерхей! Готов поклясться в этом где угодно!»
Информационный блок.
Подкаст «Иная новелла» – это рассказы из зарубежных журналов в переводе на русский язык. Подписывайся и слушай подкаст «Иная новелла» в подкастах CastBox, Spotify, Google, Apple и на других платформах.
Информационный блок.